Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Продолжаем программу. У нас прямой эфир. И это не новость для вас. Лалана вместе с нами в прямом эфире. Страх смерти. Глупость. Здравствуйте, Лалана.
Здравствуйте, милые друзья. Сегодня мой день. Сегодня я продолжаю небольшой семинар на очень такую таинственную, загадочную тему. Тему смерти. Вообще, современное общество, оно наполнено страхом смерти, и люди, они делают все для того, чтобы убежать от осознания того, что, в принципе, им когда-нибудь придется умереть. И вы заметите, вот на похоронах у людей такое торжественное, печальное выражение лица, и такой затаённый страх внутри, что, в принципе, может быть, их это ожидает тоже. И вот одна из иллюзий этого материального мира, как вот наше время сейчас, она состоит как раз в том, что человек, похоронив там своих бабушек, дедушек, родителей, друзей каких-то близких, он все равно думает, что его это никак не коснется. Угу. То есть, что он будет жить постоянно. И вот он убегает от страха смерти и занимает себя разными делами. Но смерть, она приходит ко всем. И она приходит к тем, кто сидит в очень богатых офисах, да, в замках.
Едет в дорогих машинах.
Да, едет в дорогих машинах. Она приходит к нищим, которые сидят у храмов, которые живут в жалких лачугах. Она приходит к людям среднего сословия. В принципе, она приходит всем. Но, в общем-то, она сама по себе это не старуха, такая с косой, да, как вот ее обычно представляют. И в прошлой беседе я говорила, что на самом деле посланники смерти совсем вот не такие, это не старухи с косами. Есть бог смерти, Ямараджа, и у него есть слуги, которые приходят к живым существам в материальном мире, и вот вид этих слуг, то есть их качество вообще зависит от деяний человека, которые он совершил в этой жизни. Я приводила свой пример, то есть у меня было два случая, то есть как вот отрицательный, да, и положительный, то есть я увидела и как бы смерть грешного человека достаточно, и смерть благочестивого человека. И я рассказывала об Аджамиле, который жил очень много лет назад. Я приводила пример из Шримад-Бхагавата. И, в принципе, те личности, которые приходят за грешником, они действительно ужасны. Это не сказки, это не абстрактные какие-то утверждения. Это все действительно есть, это реально существует. И об этом говорит опыт, очень религиозный опыт очень многих людей. И за благочестивыми людьми и за, так скажем, за святыми людьми приходят совершенно другие личности, которые прекрасны, и которые приходят или с высших райских планет, или приходят из духовного мира. И я могу даже так сказать, что существуют определенные признаки, по которым можно точно сказать, в принципе, куда отправился человек.
Вот. Я немного об этом слышала, и говорится, что в момент смерти душа выходит через отверстие.
Ну да, в зависимости от деятельности человека, душа выходит через определенные отверстия в теле, и если это благочестивый человек, она может выйти через рот, она может выйти через сахасрара чакру.
То есть это где?
Сахасрара чакра – это теме человека, да. И если вот душа выходит через верхние чакры, это значит, что человек все-таки был благочестивым или святым. Если душа выходит через нижние чакры, то это значит, что она идет на адские планеты. И, в общем-то, это человек неблагочестивый достаточно. То есть у него очень много грехов. И известно, что вот в комнате, в которой умирал грешный человек, там, в общем-то, страшно по-настоящему. И те, кто заходит, вот чувствительные люди, которые заходят в такие комнаты, они чувствуют вот этот страх смерти, который испытывает человек, когда его вытаскивают из тела. Потому что человек, все-таки у него перед смертью, у него открывается третий глаз, и он видит, кто за ним приходит. И когда он видит, кто за ним приходит, если это грешный человек, он видит этих страшных ямадутов, слуг Господа, слуг Бога смерти Ямараджи. И, естественно, у него там душа уходит в пятки, то есть ему действительно страшно. И вот эти эманации, волны страха, они пропитывают всю комнату и иногда пропитывают дом. И если уходит человек очень благостный, такой хороший, то в комнате любой человек чувствует себя умиротворенно, потому что умирающий увидел прекрасных слуг, ну, прекрасных слуг, или Ямараджи, там, или из духовного мира.
И умирать в этот момент совсем не страшно.
Да, и умирать в этот момент совсем не страшно. Но как, милые радиослушатели, мы вас напугали. Вот, но вы не бойтесь, потому что, в принципе...
Пока мы еще живы, можно все исправить.
Да, можно все исправить, и вы поймите, что сотни тысяч лет до нас, на самом деле, люди уходили очень хорошо из тела. То есть главная ошибка современных людей – это понимание и осознание того, что они не тело, а душа. И это, ну, это, мягко говоря, плохо, потому что человек, во-первых, он себя неправильно воспринимает, и, во-вторых, он неправильно воспринимает людей, которые его окружают, допустим, близких родственников или друзей близких. И обычно вот эта ошибка, она имеет как бы плохие последствия и для него самого, и для тех, кто уходит. То есть, допустим, у человека умер близкий друг. И вот представьте себе похороны, да, и вот все бьются около этого гроба, где лежит, да, мертвое тело. Их близкий друг стоит рядом с гробом, просто они его не видят, и он жив. И, в принципе, не надо ни его бояться, он не призрак, он живой. И обычно ушедшие, они гораздо более живые, чем мы, те, кто находится вот в этом грубом материальном теле. Потому что они могут совсем по-другому, у них чувства более развитые, они совсем по-другому, гораздо более совершенно видят нашу Вселенную, они более могущественные, так скажем. И вот этот страх, который обычно царит вот в нашем обществе, особенно в западном обществе, на похоронах, ну, он, в общем, достаточно глупый, потому что... человек вгоняет в депрессивное состояние сам себя, и он мешает по-нормальному уйти той душе, которая оставила тело. И, в общем, вот лежит в гробу вот это тело, сгусток просто материальной энергии, которая без, в отсутствии духа, да, вот этой души, которая дает энергию мертвому телу, на самом деле, это тело просто разлагается. И нецивилизованность людского, ну, в общем, общества, да, она как раз заключается в том, что люди, по незнанию, могут поклоняться трупам, фактически, то есть разлагающейся мертвой энергии. И они поклоняются, они бальзамируют эти трупы, то есть кусочки, там нет души, там нет того, той личности, с которой вы общались. Вот, а ей поклоняются, носят там цветы. Друг находится рядом с вами, или близкий родственник, он находится рядом с вами. Если он себя показывает, то люди пугаются, у них волосы дыбом на голове встают, там холодный пот продевает. Вот наше время, оно характерно тем, что потеряна культура смерти тела. не смерти людей, да, не смерти нас как личностей, а потеряна культура смерти тела. И раньше как бы проводы, они были совсем не такими, какие они сейчас. И даже в индуизме, вот в современном индуизме, тоже в какой-то степени утеряна эта культура, хотя, конечно, вот это действие, оно более правильное с точки зрения закона Вселенной, потому что, почему оно более правильное? Потому что труп сжигается, это так же, как у наших предков раньше. Умершую материю, чтобы не осквернять землю, чтобы лишить душу, которая лишилась тела, лишить ее привязанности, которая бы ее держала и мешала идти дальше по пути. Так, уже потеряла нить, с чего я начала.
Культура утеряна.
Да. Сейчас это все воспринимается более, это как-то печально. Но раньше вот эти все обряды, они проходили гораздо более спокойнее и с большим пониманием того, что происходит на самом деле. И материальное тело, в принципе, его можно оживить, его можно разрушить еще больше. И вот современная цивилизация, она, в общем-то, достаточно нецивилизованная, прежде всего в этом отношении. И вот этот страх смерти, он мешает людям прогрессировать духовно, он скукоживает сознание, не дает людям нормально развиваться, даже в духовном плане. Почему страх смерти вообще как бы присутствует сам по себе? Ну, во-первых, потому что у современных людей фактически нет доверия к высшим силам. И, в принципе, это показатель отсутствия религиозности, ну, в высшем понимании это слово. И в чем проявляется недоверие вообще? То есть человек отождествляет себя с материальным телом. Он думает, я вот это тело, тело, естественно, умрет, и меня не будет. Просто меня не будет. И он не может понять, ну, то есть первая причина всего этого, конечно, это отсутствие знания. Когда человек понимает, что он душа, а не тело, когда он понимает, что нужно, в принципе, как бы вот повернуться в сторону тех высших сил, которые оберегают нашу землю, которые создали нашу землю, тогда, в принципе, все проблемы вот эти, они просто исчезнут. Потому что, да, тело умрет, но никуда от этого не денешься. Но почему оно умрет? Это значит, закончится урок определенный, который вам нужно учить в этой жизни.
Износилось.
Да, оно просто износится. И вам предстоит выучить другой урок. Но для других уроков это тело уже не подходит. Поэтому существует процесс рождения и смерти. И для того, чтобы выучить следующие уроки, нужно другое тело, нужны другие обстоятельства. Душу нужно поместить, допустим, в другое сословие, в другую страну. И это естественно. То есть, в принципе, смерти бояться не надо, потому что если человек понимает вообще, что происходит, он достаточно безболезненно выходит из этого тела, и он безболезненно получает следующее. То есть он выходит из чрева своей матери тоже безболезненно, и все проходит очень хорошо. И вот в другой стране, в другом сословии, при другом цвете кожи, уже при других качествах характера, он учит просто другие уроки. Так действует Вселенная, потому что мы здесь все учимся. Здесь Вселенная – это машина по выполнению наших желаний. И вот для того, чтобы выполнить все наши желания, нас как души, просто перемещают из одного тела в другое. Если человек это понимает, он не будет страдать от старости. Он будет воспринимать старость спокойно и с благодарностью, потому что это тоже какие-то уроки. И когда тело, он понимает, что тело вот сейчас, оно как бы изжило себя, оно состарилось, но чтобы учить следующие уроки, ему дадут новое тело, угу. молодое, красивое, которое тоже потом состарится, но все равно будет другой опыт, будут другие чувства. Понимая это, человек, он не будет страдать.
Конечно, все очень хорошо, когда мы говорим, что нужно спокойно ко всему этому относиться, но когда приходит смерть наших близких, родителей или детей, или друзей, то, находясь рядом, все равно очень тяжело осознавать. Я понимаю, что мне это уже говорили, что это как бы наша привязанность, что это мы отождествляем с собой, что мы теряем того человека, который как бы умер, да, и что это эгоизм, и все равно с этим тяжело справиться.
Да, конечно, я это точно вот понимаю, потому что я видела, как бы в этой жизни у меня, я испытала страдания от потери очень близких людей, и, в общем, это страшненько, конечно, тоже я до сих пор помню, мне было 18 лет, мой отец лежал в больнице с третьим инфарктом, и я дома вечером готовила ужин, квасила капусту, вот как я сейчас помню, и гладила еще, ну, просто сидела, просто занималась чем-то домашними на кухне. Делами. Да, домашними делами. И я не могла понять, почему мне вдруг стало страшно. Вот такое ощущение, что из меня что-то вытягивали, и страх какой-то жуткий. И потом, на следующий день, я узнала, что как раз вот в это время умирал мой отец. И я до сих пор помню эти похороны, вот этот жуткий страх смерти, который был у меня тогда. И при этом я целовала отца в лоб, и у меня вот чисто интуитивно я понимала, что моего отца в этом теле нет. То есть это не он на самом деле. Но я тоже понимала, что, в принципе, меня это тоже когда-то ожидает. И вот эта несуразица, вообще какая-то неестественность происходящего, и я думала...
И мысли о том, как же я буду жить дальше,
да,
без этого,
да,
человека.
Без этого человека, то есть это действительно страшно, это шок. Но, тем не менее, вот такие сильные переживания, негативные, они, опять же, основаны все-таки на незнании и эгоизме. Потому что в цивилизованной культуре люди, они, в общем-то, любили действительно, и они понимали, что если тело умерло, то нужно помочь душе, то есть той личности, которую вы любили, там, в тонком мире. И для этого существует очень много разных методов, которые, в принципе, даны практически во всех религиях. И нужно как бы вот хранить не тело, да, а нужно думать о душе, которая сейчас находится без тела, и которая из-за ваших страданий, из-за ваших слез страдает и не может идти дальше туда, куда ей предназначено. Опять же, вот я хотела сказать о немножко варварской, так скажем, культуре сохранения трупов. В древности люди прекрасно знали, что сохранять трупы нужно только в том случае, если человек был святым. Потому что тело его, оно уже стало духовным. И если сохранить это тело, то можно приходить вот просто к этому телу и получать благословение. Потому что это уже не мертвая материя, а это уже духовная материя. Просто этот святой, у него там дальше есть какие-то дела, ему нужно учить самому там тоже какие-то свои уроки. И он идет, да, но вот это тело, оно уже особое, это не тело обыкновенного человека. И раньше сохраняли только тела вот таких людей, если особенно святой не сжег свое тело в мистическом огне, а вот его оставил. И такое тело клали в землю в определенной позе, вырывали яму, ставили туда столб. Ну, в каждой религии, наверное, какие-то есть свои нюансы, отличия. Но сажали спиной в позе лотоса обычно тело святого вот к этому столбу, ссыпали это тело солью, проводили определенные обряды, зарывали яму. И вот таким образом это место становилось святым, потому что вот это тело, которое исполнено духовных вибраций, оно фактически освещало всю местность. Угу. И люди приходили в это место и молились, и решали свои какие-то проблемы, духовные или материальные. И это нормально. Поклонение вот просто умершим телам, в общем, достаточно неразумно, так скажем, потому что это воспринимается все-таки как оскорбление и осквернение планеты, на которой мы живем.
Угу. То есть захоронение в землю.
Да. И земля очень недовольна, когда в нее помещают умершие трупы, трупы людей, потому что это место оскверняется на тысячи лет. И представьте, вот, допустим, наша Москва, да, на этом месте люди жили практически десятки тысяч лет. Раньше это место было просто святым. Город назывался Семигорье. И вот на этом месте здесь жил и Кришна, и Ананда Шеша. Ну, то есть это было удивительное святое место. И здесь никогда не сжигали трупы. И вот по мере того, как наша древняя ведическая культура немножко вот так постепенно деградировала, и особенно когда пришло сюда, стало здесь главным православие, то, естественно, это место стало оскверняться вот трупами, которые здесь стали зарывать. И фактически вся современная Москва, она стоит на костях. Она стоит на кладбищах. А представляете, сколько проблем у людей бывает из-за того, что они строят дома на месте кладбища. То есть, на пальцах я объясняю. Раньше люди знали, что даже от того места, где сжигаются трупы, вот эти мертвые тела, нужно жить как минимум от этих мест, как минимум за полкилометра, это точно. Потому что люди разные бывают, да, и иногда люди страдают, и просто их не выпускают с этого места высшие силы. То есть они как-то грешили, может быть, по-особому, и за наказание они должны какое-то время жить без тел. И вот они обитают в том месте, там у них свои разборки происходят, то есть они там как-то общаются между собой. Но люди, но души, которые находятся в телах, они должны жить от такого места как можно дальше. Угу. Потому что все-таки душа, которая находится без тела, она более могущественна, допустим, чем обыкновенный человек. И она может строить разные каверзы, гадости какие-то там делать. Угу. Да? И если дом построен на месте кладбища, то, в принципе...
Минимум это аномальные явления.
Да, то есть там будут происходить разные странные штучки, типа полтергейст, это, в общем, тоже нормально будет. И очень многие вот такие души, которые не получают тел, которые особенно привязаны вот к этим местам, где захоронили их тело, они будут недовольны тем, что на месте их, где вот их тело располагается, на этом месте будут построены жилые дома. То есть они это воспринимают как вторжение на свою территорию, и они будут мешать. Вот сколько я слышала, допустим, вот знаменитые дома на Кутузовском проспекте, не на Кутузовском проспекте, вот эти сталинские дома, в котором остались души тех, кого репрессировали. Вот. И очень многие состоятельные люди, прельстясь хорошим вот этим
районом.
Да, районом, хорошим домом, они покупали квартиры в этих домах и потом они их продавали. Почему? Они не могли там жить из-за того, что там вот души тех людей, которых убили с 37-го там по 53-й год, они просто им не давали жить. И представляете, что у многих людей происходят какие-то несуразицы в жизни, какие-то вот тяжелые случаи бывают просто из-за того, что дом, допустим, стоит на древнем кладбище.
Ну, вы знаете, вот я сейчас, мы снимаем квартиру, и из окна кладбище видно. Бегом съезжать?
Ну, в общем, да, это неблагоприятно.
Хорошо, или просто, возьмем на заметку.
Да, или просто нужно ставить какую-то соответствующую защиту для того, чтобы... жить спокойно. Угу. Люди чувствительные, они это очень чувствуют. Ну, то есть они чувствуют постоянное вмешательство извне. Угу. Вот этих духов, тут даже не стоит приводить в пример ни колдунов, там, ни порчу какую-то. А просто дом стоит, допустим, на каком-то кладбище в древнем, да, или не очень древнем, и все равно проблемы будут.
Ну, на снесенном, так скажем, да?
Ну, да.
Или на перенесенном кладбище.
Да. То есть, представляете, сколько проблем устраивают себе люди просто из-за того, что у них нет культуры смерти тела. Или... Ладно, я не буду приводить в пример наш мавзолей на Красной площади. Вот, в общем, это тоже...
Хотя было бы интересно послушать.
Ну, я уже сказала, что достаточно неразумно поклоняться кучке материальных элементов, которым просто не дают разложиться. Вот. И время, которое тратится на поклонение, оно, в общем, проходит как бы бесцельно и совершенно...
А душа, которая до этого обладала телом, которое забальзамировали, то есть она до сих пор витает и не может получить новое тело? Или как это происходит?
Если она очень привязана, она будет в этом месте. Она, угу. Она будет принимать поклонение, допустим. Потому что люди, которые поклоняются вот так умершим, да, их трупам, они все равно будут так или иначе входить в контакт, и результаты этого контакта, они... зачастую не очень благотворны для человека. Угу. Поэтому в древности таких вещей, в общем-то, не было. Люди прекрасно понимали, что и что, знали законы Вселенной, и поэтому тело в любом случае сжигали. Угу. Опять же, с определенными обрядами. Но все это делалось для того... Хотя люди страдали, конечно. Когда человек имеет знания, он все равно привязан. И понимая, что, допустим, он, что умерло тело, он все равно будет страдать из-за отсутствия общения с данной личностью. Угу. То есть, конечно, люди в древности понимали, что сама-то личность, она вот стоит перед вами, просто кто-то ее видит, кто-то не видит, да? Но сейчас современные люди, они пугаются этого. Хотя эти люди, они более живые, допустим, да, чем те, которые находятся в телах. И опять же, это большой удар вот по тем личностям, которые ушли, которые лишились тел. И, в принципе, не надо их пугаться, потому что им и так сложно. Им и так сложно, потому что, представляете, неподготовленный человек, да, который всю жизнь убегает от понимания того, что тело когда-нибудь умрет, и он делает все, чтобы занять себя и чтобы убежать от этих мыслей. Они занимают себя там бурной деятельностью, чтением, путешествиями. Но все равно, когда это наступает момент, когда тело умирает, угу. Это неоспоримый факт. И люди делают все для того, чтобы отсрочить этот момент. А не надо, нужно просто готовиться. Потому что следующая жизнь в любом случае может быть намного лучше. И человек, знающий, он делает все, чтобы она действительно была лучше, чем современная жизнь, чем эта жизнь. Поэтому люди в древности обязательно сжигали тело ушедшей личности, чтобы у него не было привязанности, чтобы она могла идти дальше. И, зная законы Вселенной, они делали так, чтобы в том мире... человеку было хорошо.
Угу. Душе было хорошо.
Да, было хорошо. То есть, опять же, что нужно... Ну, обычно, так как я все-таки йог и вайшнави, то я могу привести в пример какие-то вещи, которые используются йогами и вайшнавами вообще в этом деле. Ну, все вайшнавы и все йоги, они обязательно носят бусики из дерева тулоси. Это есть такое удивительное дерево, которое является воплощением одной из величайших преданной Бога. Причем современное ее тело вот на земле, сама она живет в духовном мире. Но милость Господа настолько велика, что Он послал свою, ну там есть всегда как приход вот таких личностей, он связан с определенными историями. Ну, я не буду говорить об этих историях, потому что это очень длинные такие истории, об этом тоже можно очень много говорить. Но Господь, Он всегда посылает своих преданных, которые бы помогали людям духовно совершенствоваться. И помогали бы, ну как бы вот, помогали бы уходить из тел, так скажем. То есть вот конкретный случай, это Туласия. Ее современное тело, то есть ее тело на земле, это река Гандаки. Это ее тело. А волосы ее, да, это деревца Туласи, которые являются самыми любимыми деревцами Господа. И дерево Туласи обладает необычайной силой, необычайным духовным могуществом. И, естественно, листья этого дерева, цветы, корни, кора, ветви, ствол и даже ее тень, они чисто духовные. То есть в этом дереве вообще нет ничего материального. И вот в культуре смерти дерево Туласи, оно тоже используется. Ну, например, тот, чье мертвое тело сожжено в огне дерева Туласи, отправляется в духовный мир, даже если он самый грешный из грешных, а тот, кто разводит вот костер из деревца Туласи, он освобождается от последствий всех грехов. И в индуизме до сих пор сохранился вот этот обряд использовать Туласи при сожжении мертвых тел. Более того, в течение жизни люди постоянно носят вокруг шеи бусики из Туласи. Почему? Потому что даже если человек грешит, но на нем есть бусики из Туласи, выходя через, даже через рот или через сахасрара чакру, душа, проходя вот как бы в центре круга из Туласи, она очищается. И фактически она становится святой. Даже какой бы человек грешный не был. Конечно, если человек будет грешить, заранее зная, вот он носит Туласи, да, и он думает, что я могу грешить, потому что я буду выходить, когда через Туласи, да, я все равно стану святым, и мои грехи не нейтрализуются, то это не проходит. Господа не обманешь. Обычно, если люди как бы грешат в расчет на то, что потом...
На очистительную силу?
Да, на очистительную силу разных обрядов, то у них обмануть все равно ничего не получается, потому что они выходят или через нижние чакры, или, ну, или там смерть происходит так, допустим, что бусики рвутся или еще что-нибудь происходит, и все равно человек получает по заслугам. А вот использование Туласи вот в таком роде, то, в общем-то, это тоже грех, из-за который потом душа, в общем, расплачивается. Что еще? Вот тот, кто в момент смерти, соприкасаясь с деревом Туласи, произнесет имя Господа, отправится в духовный мир.
Нараяна.
Можно Нараяна, можно Кришна, можно там Вишну.
Говинда.
Да. Если при сжигании тела умершего хотя бы маленький кусочек Туласи попадет в огонь, то этот человек уйдет в духовный мир. От соприкосновения с деревом Туласи очищается любое другое дерево. Когда слуги Господа Вишну видят огонь, в котором горит дерево Туласи, они тотчас же являются, чтобы забрать духовный мир тела того, забрать духовный мир того, чье тело сжигается вот в этом костре. И посланники Бога Смерти, Ямараджи, они никогда не приходят туда, где горит вот, в погребальном костре древесина Туласи. Никогда даже не подходят. И тот, чье тело сгорает в огне Туласи, направляется в духовный мир, а по дороге в духовный мир полубоги осыпают его цветами. Когда Господь Вишну и Господь Шива видят такую душу на пути в духовный мир, они радуются и благословляют его. А Господь Кришна выходит и, беря его за руку, такую вот душу, ведет в свою собственную обитель. И обычно, ну, в святых местах там есть определенные признаки, да, по которым мы точно можно сказать, что душа пошла в духовный мир. Угу. То есть умер кто-то, тело умерло, к этому дому приходит брахман и спрашивает: я слышал, у вас тут кто-то ушел. Потом к этому дому приходит корова. И вот третий признак забыла. Опять, ну там тоже кто-то приходит из таких благочестивых существ и спрашивает, что да. И вот если все эти три признака совпадают, то люди делают, то есть это 100% душа ушла в духовный мир. Тот, кто окажется в месте, где сжигает дерево туласи, очистится от последствий всех грехов. Если брахман, совершая огненное жертвоприношение, поместит среди остальной древесины деревце туласи, то получит результат огненного жертвоприношения за каждое предложенное такому огню зерно. Поэтому очень многие брахманы в Индии, совершая вот агнихотру, вот эту хому, да, огненное жертвоприношение, они в дрова добавляют сухие веточки туласи и бросают в огонь много риса, много зерна, там пшеницы,
допустим. Но благо получают только они или все те, кто присутствует на
этой... И, конечно, он получает все больше, но благо получают и те, кто присутствует. И, те, и если вы хотите избавиться от очень многих грехов, если вы увидите, что где-то проводится огненное вот такое жертвоприношение, там есть вот деревце туласи сухое, брошено в этот огонь, подходите, берите зерна, которые вот предлагают обычно в этой церемонии, и бросайте в огонь. С каждым зерном, которое брошено в такой огонь, уходит огромное количество плохой кармы. Огромное количество. Тот, кто предложит Господу благовоние, сделанное из дерева туласи, обретет результат сотни огненных жертвоприношений и раздачу милостыню сотни коров. Представляете, какое могущественное дерево. Предложив Господу Кришне пищу, приготовленную на огне древесины туласи, вот за каждое зерно этого подношения человек получает такое же благо, как от раздачи в милостыню холма из зерна, сравнимого с горой Меру. Это вот есть такая во Вселенной гора Меру, которая идет от вершины Вселенной туда вниз, вниз Вселенной. Вот представляете, то же самое. Вот такая огромная гора, протяженность которой там, по-моему, миллионы километров. Вот такое дерево могущественное. Поэтому в древности люди, они делали все, чтобы облегчить путь человека, то есть путь души, который вот скинула это мертвое уже ненужное разрушившееся тело, и дальше шла по пути, которое ей предназначено. И если вы не придерживаетесь какой-то своей определенной религии, и вы только сейчас стали искать, вы встали только что на духовный путь, я могу порекомендовать общие такие вещи, которые могут помочь вашим друзьям, близким родственникам, чтобы им вот там стало намного легче. Даже если они ушли в ад, то есть отрабатывают какие-то грехи. Ну, что нужно вообще знать? Что в первые 9 дней после того, как тело умерло, обязательно нужно каждый день делать какие-то подношения, фотографии вот ушедшего человека. Потому что эти подношения, они создают тонкое тело, в котором потом душа, если у нее там нет каких-то особых таких обстоятельств, особых действий, которые помогают быстро пройти этот, пройти этот процесс, то она в течение года как бы идет уже второй раз до Ямалоки, то есть до столицы вот Бога Смерти. И чем плотным, чем плотнее будет вот это тело, тем ей будет лучше. И вот эти подношения, которые дают ушедшему в течение 9 дней, они как раз очень важны вообще. И если даже у вас кто-то там ушел уже давно, все равно возьмите фотографию этого ушедшего человека и поставьте перед ней освященную пищу, вегетарианскую. Вот ни в коем случае не ставьте водку и хлеб, это вот искаженное.
А также исключить мясные продукты.
Да, и абсолютно. Нет, ну там есть, есть определенный процесс, который... Ну, делаются шарики определенные, и там добавляется фарш козы. Ну, это особо, это могут делать только специальные люди, да, это есть такое подношение для предков, но это нужно делать уже людям, имеющим соответствующую квалификацию. Вообще, для того, чтобы не заморачиваться вот такими штучками сложными, просто ставьте перед фотографией ушедшего человека освященную вегетарианскую пищу. Да, ну, даже вот сколько бы там времени назад он не ушел. Все равно это ему поможет. Это уплотнит его тонкие тела, потому что освященная вегетарианская пища, она обладает особыми духовными качествами. И я могу... Ну, я знаю много примеров, которые... подтверждают этот факт.
То у меня вопрос возник. А если... душа уже обрела тело.
Все равно это будет ей помогать. Она все равно будет, энергетическая связь остается, и все равно она будет получать от этого благо. Очень хорошо, если вы будете жертвовать вот такой душе плоды чтения священных писаний. В принципе, это... Ну, это великолепный повод для того, чтобы вытащить вашего родственника даже из ада. Каким бы грешным
это
он ни был.
Например?
Ну, например, ваш родственник умер много дней назад или лет.
Лет, да,
да,
допустим.
Допустим. Вы читаете, ну, йоги обычно читают 9 главу Бхагавад-гиты. Я о 9 главе Бхагавад-гиты уже много раз говорила. Это уникальная глава, которая убирает воздействие демонов, убирает воздействие порчи, дает очень резкий толчок духовному росту. То есть она дает суперхорошую карму. Вот это. И духовную, и суперхорошую. То есть у человека намного увеличивается и трансцендентный запас, и запас хорошей благочестивой кармы. И если вы читаете для своих ушедших родственников вот 9 главу Бхагавад-гиты и плоды этого чтения отдаете перед чтением и после чтения, вы говорите, что я плоды вот этого чтения отдаю вот такому-то человеку, то вот этот трансцендентный или духовный, или очень хороший благочестивый запас, он идет данному человеку, и даже если этот человек находится в аду, он после принятия как бы вот этого вашего подношения, он может вообще освободиться от ада. И я опять же могу подтвердить это даже на своем личном примере. Я проделала такое со своим отцом, который умер много лет назад. Он ушел из ада.
А как вы узнали об этом?
Ну, он просто приходил ко мне.
Во сне?
Да, и во сне, и так. То есть это то, что вы получите за это, ну, это как минимум благодарность и благословение предков. Это 100%. А когда человек получает благословение предков, его жизнь становится успешной во всех отношениях. Поэтому читайте 9 главу Бхагавад-гиты и давайте тому человеку, которому вы хотите помочь. Когда душа уходит, она обычно буквально за какие-то считанные мгновения переносится первый раз, переносится в столицу бога смерти Ямараджи. Ну, могут быть разные нюансы там у разных религий, потому что Но все равно сначала к Богу смерти, да, и вот это вот страшный суд, так скажем, ну, для кого-то он страшный, для кого-то он очень приятный, потому что на самом деле Бог смерти, он прекрасен. Он великий преданный Бога.
Да, как вы уже говорили, он приобретает тот облик, который соответствует вашим грехам, так скажем.
Да, да. И, в принципе, видеть истинный облик Имараджи доставляет очень большое удовольствие. Угу. Он очень красив.
Ну, все духовные личности, они очень красивы.
Да. И когда вот душа перестает, да, ей говорят, в принципе, в общих чертах, что она как бы вот сотворила, да, и потом она, душа возвращается, опять же, за буквально за какие-то мгновения возвращается на землю. Но я говорю в общих чертах, как бы вот на пальцах я объясняю, потому что там опять же есть всякие разные нюансы. Все зависит от кармы человека, от его действий. И вот она проходит по своей жизни, то есть по местам, где она совершила какие-то или ошибки, или какие-то благие деяния. То есть ей прокручивают, ну, то есть вот она все это проходит, нет, заговорилась. Она проходит по тем местам, где учила свои уроки. И просто ей объясняют, что вот здесь она сделала какую-то ошибку, и надо было сделать вот так. Угу. И за эту ошибку, допустим, она будет как-то наказана. Или, наоборот, будет какое-то поощрение, которое выражается в пребывании на определенной райской планете. Угу. То есть человек смотрит. Он же знает, зачем он шел, получал это тело, и какие уроки он в этом теле должен был выучить. И в конце жизни подводится итог, насколько он эти уроки выучил. И когда вот это все действие закончится, когда уже тело там или сожгут, или опустят в землю, душа уже в течение года идет к Богу смерти. И опять же, в зависимости от своих действий в течение жизни, она, ее путь или усыпан лепестками роз, или ее путь идет через страдания. Потому что в зависимости от действий человека, ну, человек испытывает самые разные наказания. И когда душа приходит вот через год к Богу смерти, Чандрагупта есть такой слуга Бога смерти, он, вот душа предстала перед Богом смерти, рядом сидит Чандрагупта. Это очень могущественная личность, которая, в принципе, знает все, что происходит во Вселенной. Это ее обязанность. И у него есть, как бы, ну, его уже слуги, которых называют шраваны. Угу. Шраваны, в принципе, если рассматривать сословие райских планет, то это уровень брахманов. То они относятся к высшим сословиям, так вот, райских планет. И сами мужчины, вот эти шраваны, они наблюдают за действиями мужчин в материальном мире, а их жены, брахманки, они наблюдают за действиями женщин. Угу. И когда душа предстает перед Богом смерти, они говорят, Ямараджи, значит, вот что душа совершила, что плохого, что хорошего. Когда душа идет вот к этому городу, она отрабатывает часть своих грехов. То есть те, допустим, мужчины, которые бросают своих верных жен, да, они не перелетают через реку Вайтарани. Есть такая река, которая известна в разных религиях под разными именами, но она, так сказать, присутствует, и она одна на всех. Вот, в ведизме она называется Вайтарани. И если, допустим, вот мужчина бросил свою верную жену, он не перелетает через эту реку, да, а он ее проплывает. Но это страшная река, потому что она состоит из крови, зловоний всяких разных, испражнений, там всякие черви. Да, 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 это вот такая густая жидкость. И она идет, человека там кусают. Он грязный весь, то есть и вот он так проходит вот через эту реку. Угу. Женщина, которая презирает своего мужа и думает о другом, ее по пути ее избивают у так называемого шерстяного дерева. Ну, есть такое дерево по дороге к Ямараджи. Вот. Если люди занимаются сексом, когда у женщины месячные, вот, если они занимаются сексом днем в воде и ну, когда происходят дни поминовения предков, да, то душа все равно идет к Богу смерти, но через ад. То есть это тоже определенные грехи. Вот та, что женщина, которая бросает, допустим, мужа и бежит за другим, она может получить рождение лисицы, там, допустим, ящерицы или змеи. Вот. Ну, это уже следующие жизни, допустим, если... Вот давайте вернемся к суду. Вот душа предстала, подошла к городу смерти. То есть в течение года, благодаря подношениям, которые проводятся вот в течение первых 9 дней, и желательно потом до 41-го дня, эти подношения очень важны. И тут, опять же, родственникам нужно проявить терпение и смирение. И как бы не хотелось плакать, да, нужно все-таки понимать, что слезы, они не приносят благословений. И благословение вообще, которое дано со слезами, оно является уже не благословением, а проклятием. И все горькие слезки, которые вот проливают родственники, вообще знакомые люди по ушедшему, да, человек выпивает все эти слезки, вот идя в город смерти. Представьте, сколько выпила слезок принцесса Диана, когда ее провожали, сколько людей плакало на ее похоронах, и вот эти все слезки она выпила. То есть она, в общем-то, была не особенно счастлива вообще в этой жизни. И так ее проводили со слезами, что, в общем, она пила эти слезки и по пути к Богу смерти. То есть в том тонком мире. И душа получает максимум, особенно очень известная личность, получает максимум всего хорошего, если ее провожают правильно. Опять же, я приведу в пример одного арийского лидера, который был еще известен во времена Махатмы Ганди. И он и Джавахарлала Неру. И его проводили так, как, в принципе, должны провожать всех людей, которым, известных людей, которым желают добра. То есть люди, в общем-то, конечно, они очень страдали, и, может быть, слезки там у кого-то были на глазах, потому что личность была очень известная и очень много блага принесла для Ариси, и как политический деятель, и как личность необыкновенного, так, как личность, обладающая необыкновенными воинскими качествами. Но тем не менее, когда вся Ариса вышла на улицы совершить последние проводы, там не было вот таких стонов и такого угрюмого молчания, которое обычно сопровождало, допустим, в России уход Сталина, там, Ленина, уход руководителей бывшего Советского Союза. Нет. Люди прекрасно знали, что нужно сделать, чтобы помочь этой душе. Во-первых, там были сделаны портреты этой личности, были сделаны большие фотографии этого человека. И каждый переулочек, он просто сбросился. И было проведено определенное поклонение, которое состояло в предложении благовония, огня, подношении какой-то пищи, зерна там, и так далее. Брахманы проводили какие-то определенные обряды. И что это значит? Это значит, что и все желали ему счастья и добра. Все вот прямо его буквально поднимали своей энергетикой, иди дальше туда вверх. И представляете, какое благо вообще получила эта личность, когда там сколько сейчас их, по-моему, 20 или 36 миллионов арийцев. Вы представляете, вот это количество людей, они отдали очень много счастья. И они сподвигли вот стихии, которые были задействованы вот в этом поклонении, как огонь, благовоние, там земля, вода. Вот какое тело, во-первых, тонкое, мощное получит эта личность, и каким он предстанет перед Ямараджей. То есть столько благословений получил он, столько силы, что следующее рождение у него будет просто великим. Вот, и он будет здоровым и так далее. Поэтому нужно правильно провожать. Не нужно бояться смерти, нужно просто правильно провожать человека. И вот, допустим, душа, она подходит к городу Ямараджи. У бога смерти прекрасный город, да, он живет в прекрасной столице на своей планете. И в этот город там есть 4 входа, 3 из них для благочестивых людей и 1 вход южный для грешников. И вот душа встает перед богом смерти, и она просто, ей рассказывают, да, она говорит, я пришел. Он говорит, и молодец, давай, сейчас посмотрим, как же ты выучил.
Что ты у нас натворил.
Да, как ты выучил уроки, которые ты должен был выучить.
Двоечник стал отличником или не стал?
Да, и просто говорят, допустим, если мужчина соблазнил целомудренную женщину, да, то он будет, ему определяют наказание, кроме адских планет, он в следующей жизни не станет духом в пустыне, допустим, да. Если мужчина занимался сексом, соблазнил несовершеннолетнюю девушку, то есть девственницу, да, до свадьбы, он станет змеей в лесу, да, вот тоже такие вещи есть. Если он соблазнит жену учителя, он станет хамелеоном. Вот, жену друга ослом будет. Поэтому все нравственные принципы, о которых говорит религия, это не просто принципы, которые взяты с потолка. Они основаны на знании в той или иной мере, которые есть во Вселенной. Человеку для того, чтобы правильно проводить его, опять же, нужна помощь близкого родственника. Этот близкий родственник кто? Или жена, или муж, или сын, или дочь, то есть близкие. Да? Вообще говорится, что человек, мужчина, допустим, который увидит лицо своего сына, он освобождается перед долгом, он освобождается от долга перед предками. Вот, а прикосновение к внуку освобождает его от троекратного долга. Вот, поэтому законы подношений предкам, да, служения предкам, они основаны на реальных законах Вселенной. И тот, для кого вообще не совершается никаких подношений после смерти его тела, он становится призраком. Вот. И недаром в тех местах, где проходили сражения Великую Отечественную войну, допустим, леса, там какие-то болота, степи, да, где очень много воинов пали, страшненько там вообще появляться, потому что до сих пор они живы. То есть фактически они становятся признаками, потому что их никто... Да, они становятся призраками, потому что им никто не делал подношений. И так как было атеистическое воспитание, и они шли в атаку вперед за Сталина, да, то, естественно, в общем, и даже если они кричали «Ура!», они не пошли на солнце, а просто в соответствии со своим мировосприятием они стали призраками. Хотя, в общем-то, и умирали за благое дело, так скажем, за защиту Родины. Но вы посмотрите, сколько... Я до сих пор помню, как одна девочка рассказывала, эта девочка, она живет в деревне, и она рассказывала, что однажды кто-то постучал в дверь. Открыла она, и она увидела молодого человека в старой военной форме, ну, то есть вот во времена, которые носили во времена Великой Отечественной войны. И у него не было глаз, по-моему, там рта, в общем, зубов там что-то не было. И он спросил, где здесь какая-то деревня, она ответила, и он пошел, и потом растаял. Ну, то есть вот эти личности, так как их не проводили, а никуда, то есть не совершили никаких обрядов, они до сих пор обитают в тех местах. И они до сих пор воюют, ищут врага и так далее. И поэтому обряды для них не совершили. Вот когда была битва на Курукшетре 5000 лет назад, император всей планеты, царь Юдхиштхира, он по его приказу были собраны тела всех погибших с двух сторон и были проведены все обряды. И это считалось обязательным. Для чего? Для того, чтобы души, которые оставили на поле битвы свои тела, чтобы они смогли идти дальше. И это очень важно.
У меня вопрос созрел. А в нашем современном мире ведь, когда тело оставляют родственники, тоже ведь не проводится никакого обряда?
Ну, в общем, это не очень хорошо, потому что, особенно если еще там людей просто закопают на кладбище, да, они просто призраки, призраками.
То есть,
вот там обитают.
По положенные 100 лет, допустим, по космическому летоисчислению, я вот не знаю, я тоже слышала от одного из лекторов, что вот они 100 лет вот будут призраками, а потом они обретают новое тело.
Ну да, ну, в принципе, у каждого своя карма. Но опять же, если просто захоронили, хорошо, хоть там иногда что-то там подносят, хлеб приносят там на могилку, там яички какие-то там что-то еще приносят, это еще, ну, это хорошо. А так просто похоронили, цветочки потом приносят периодически и все. И, в общем, это неразумная, это неразумная помощь, или вернее ее отсутствие. Но это, в общем, все происходит из-за отсутствия знания.
Понятно.
Вот, в принципе, вообще родственники у постели, им категорически нельзя скорбеть. Вообще, нельзя плакать. А нужно повторять святые имена. Потому что если даже человек просто уходит, и вокруг него повторяют все имена Бога, это значит, что каким бы он ни был при жизни, он пойдет на райские планеты. Вот очень характерен пример Джорджа Харрисона. Он ушел там сколько-то лет назад, и он был преданным Бога. И, в принципе, ничего такого особо героического вот на поприще музыки после того, как он Битлз развалился, он не сделал. Он просто жил как бы вот на дивиденды, писал там какую-то музыку. В общем-то, в принципе, он жил как бы в свое удовольствие. Но, тем не менее, он был очень великим человеком. И просто вот в кругу близких, и, ну, он был просто великим, так скажем. Он себя не афишировал. Его просто знали как очень гениального музыканта. И, тем не менее, когда он уходил, около него сидели жена, сын, его близкие друзья, саньяси, и все они повторяли имена Бога. И смерть Джорджа Харрисона, она фактически является классической смертью, ну, человека определенной святости. То есть он ушел
Звуки святых имен.
Под звуки святых имен. И я не помню, он тоже, да, что-то он тоже сказал, какие-то имена Бога, или, в общем, что-то он сказал такое. В общем, это классическая смерть святого, в принципе. Вот. Если учесть то, что он был вегетарианцем, то, что он читал священные писания, в принципе, по современным стандартам он вел жизнь святого человека. Вот, и его уход, он характерен просто вот для святого. То есть, это, вот, потому что и как поступать, допустим, родственнику, если человеку, если его родственник лежит уже фактически на смертном одре. Как облегчить его уход вообще, чтобы даже если вот он страдает, допустим, у него рак там четвертой степени, уже метастазы, это же жуткие боли, да? Угу. Как нейтрализовать вот эти боли хотя бы, убрать их вообще, что сделать? В таком случае очень хорошо делать какие-то пожертвования и проводить поклонение Богу. То есть так или иначе.
И все блага передавать?
Да, и все блага вот передавать этому родственнику. Потому что вот такая хорошая карма, вот эти хорошие действия, которые ему передаются близкими родственниками, они, естественно, облегчают его переход, выход из этого тела и облегчают ему жизнь там уже в тонком мире. То есть... После, допустим, если на 11-й день после смерти тела родственники повторяют имена Бога, предлагают туласи, воду Ганги, ну, возьмите там воду любой священной реки хотя бы, читают священные писания, но йоги и вайшнавы, допустим, гиду читают, то душа, она автоматически получает освобождение. Mm-hmm. Вот. Очень хорошо в таких случаях жертвовать брахманам. Ну, например, в других религий жертвовать, так скажем, ну, каким-то священнослужителям, которые действительно обладают качествами священнослужителей. Вот. И желательно, чтобы все это проводили сыновья, потому что энергетика вот, потомка мужского рода, она в данном случае подходит больше всего. Хорошо предлагать Господу перед смертью близкого родственника, как бы за вот этого родственника, подносить кунжут, сезам, железо, золото, соль, хлопчатобумажные ткани, 7 хлебных злаков. Можно хорошо жертвовать определенный надел земли, допустим, какому-нибудь ашраму или, опять же, вот священнослужителю. Можно жертвовать корову. Вот подношение коровы и корове вот в этот момент оно может стать вообще определяющим, потому что корова – это удивительное святое существо, и если вот у вас, допустим, если у кого-то родственник лежит на смертном одре, чтобы облегчить его участь, можно сделать подношение коровы вот от этого умирающего родственника. Да? То есть, если ну, у вас, допустим, вы не можете кому-то подарить корову, да? Но вы можете прийти на какую-нибудь ферму и просто покормить эту корову, да, если вы соображаете, если вы вообще понимаете, что вы делаете, да, и зачем, то обычно корове вот в такой момент предлагают благовоние, огонь, воду, и ее очень вкусно кормят. Угу. Вот. Это делается от лица вот этого умирающего родственника. Очень хорошо подносить просто в каком-нибудь храме или просто Богу или алтарю три вида сезама, то есть кунжута. Кунжут есть белый, черный и коричневый. Так как кунжут, вот этот сезам, он считается потом Господа, это особое уникальное такое вот растение, то это тоже нейтрализует страдания и какие-то греховные действия вот этого умирающего родственника. Можно предлагать соль, железо и зерно для бога смерти. То есть, если вы не знаете вообще, что из себя, каков облик бога смерти, можете нарисовать прекрасного какого-нибудь юноша, этот как бы рисунок в вашем понимании вот будет богом смерти, и предложить вот ему соль, железо и зерно. Можете предлагать золото для полубогов. Можно предложить ткань для посланников и бога смерти ямадутов. Mm-hmm. Вот. И вот все это вместе как бы сделает более милостивыми Чандрагупту и других служителей Ямы. Все вот эти вещи, которые я перечислила, они имеют тонкую природу. И хотя грубые материальные, вот это их природа, а сами предметы, они как бы остаются, да, но вот тонкие, тонкая составляющая их, они идут туда, куда нужно.
Хорошо, а что тогда делать с теми предметами, которые были предложены? Вот, например, железо. Я представила себе в уме, ну, например, браслет, железо-металлический браслет. Вы сказали золото, но это, естественно, можно какое-то золотое украшение. Кусок ткани я представила, платочек носовой, вот почему-то вот представилось мне. Вот. Что потом делать с этими предметами?
Их ни в коем случае нельзя оставлять себе. Можно выложить просто на улицу, допустим, если это еда, то ее там сидят собаки, и это для них благо будет. И, ну, в общем, это благо для всех. Еду можно просто выкладывать на улицу. Ну, а остальные предметы тоже можно просто вешать на деревья, тоже как-то... Но оставлять их себе нельзя ни в коем случае.
А что будет с тем человеком, который позарится на вот этот, допустим, предмет?
Его подберет тот, для кого это будет хорошо.
Ага. А то я думала, если же этот предмет еще понесет кому-то вред, то зачем тогда так делать?
Или можно просто зарывать в землю. Угу. Вот. Но если это как бы для кого-то, это может быть хорошо. Но лучше всего, если вы боитесь, как бы, да, то можно просто зарыть в землю.
У нас вот вопрос пришел, я его сейчас зачитаю. Угу. Как этот другой человек избавляет другого от кармы?
То есть он, как это? Он совершает человек? Благочестивые действия за другого человека. И опять же, я вот опять напоминаю, перед совершением любого благочестивого действия нужно как бы застолбить вот это действие, да, перед началом сказать, лучше всего упомянуть Ганешу, да, сказать «Ом Шри Ганеши Намага», то есть я выражаю
«Ом Шри
Ганеши Намага».
Ганеши Намага.
Да. Сейчас я буду, допустим, подносить Богу смерти там или кому-то.
Сейчас я буду совершать подношение богам и полубогам от имени.
Да, от имени, да, вот того-то. И, да. Или просто я буду сейчас подношение, и плоды этого действия я отдаю вот этому человеку, который, допустим, тяжело болен или находится на смертном одре, и никуда, в общем, он от этого не уйдет. Когда это подношение закончилось, вы опять же говорите «Ом Шри Ганеши Намага», плоды этого действия я отдаю вот этому человеку.
«Ом Шри Ганеши Намага».
Да, это молитва Ганеши. И Ганеша, он в соответствии с его обязанностями во Вселенной, он сделает так, что это подношение вот, придет к тому, кому оно нужно. Кому
и благо тоже перейдет.
Да, и благо получит вот именно этот человек.
Это получается как почтальон.
Ну, похоже. Вот. Поэтому, чтобы вообще раньше существовало такое правило, если у кого-то умирает родственник, то от его имени кому-то жертвуется корова. Опять же, жертвуется представителю сословия священнослужителей, это самый идеальный вариант. Потому настоящему священнослужителю, потому что своими действиями благочестивыми священнослужитель, он может нейтрализовать все. И в Индии до сих пор брахманы проводят определенные обряды. Я сама проделывала этот обряд, то есть мы пришли к брахману, и были определенные трудности. И он фактически, как это происходит, жертвуется брахману какую-то небольшая сумма денег, если брахман настоящий, да, жертвуется ему рис очень хороший, вот то, что мы пожертвовали, рис, цветы, там, благовония, то есть вот то, что как бы необходимо для обрядов поклонения. И фактически вот брахман, он взял вот эту карму на себя при помощи разных мантр, и потом он просто читает определенную мантру, которая нейтрализует вот этот грех. То есть вот эту плохую карму. И вы знаете, это действительно работает, потому что когда чувства очищены, вы можете это понять. Я сидела напротив брахмана, и когда вот это он все завершил, я увидела вот это черное, которое пошло от меня к нему, и потом он прочитал определенные мантры, и это все убралось. Опять же, это действительно работает, это не просто так. Можно от имени умирающего родственника сделать подношение вот этой реке Вайтарани, через которую могут проходить, вот через которую проходят грешники. Если вы заранее как бы вот
сделали. Что значит? Это нужно в уме представить эту реку Вайтарани?
Вайтарани. Можно представить в уме, можно нарисовать на бумаге.
Но она как бы вот в этом материальном мире она вот не проявлена, да?
Нет, в материальном мире она не проявлена. Это тонкий мир, она обычно ее встречает
в духовном мире.
Не в духовном мире, а по дороге в ад, на адские планеты.
Понятно. Ну и как же делать подношение реке Вайтарани?
Лучше всего в Вайтарани предложить корову.
Корову?
Корову.
Лучше живую.
Можно, ну, насколько я не могу сказать точно, потому что как бы я не сталкивалась с таким, но я знаю, что вроде кто-то там даже нарисованную мог предлагать, ну, или воображение как-то, но или просто совершить пуджу, поклонение корове, и как бы все это предложить в Вайтарани. Вот эти плоды этого подношения предложить самой реке Вайтарани.
Ни в коем случае не нужно искать живую буренку и жестокосердечно.
Ни в коем случае не убивать. Это упаси Господи. Угу. Потому что убийство коровы это один из самых жутких грехов, который может вообще только существовать во Вселенной. Угу. И все убийцы коров, если это не специальное жертвоприношение, да, на котором благодаря которому, допустим, спасается жизнь царя, или в течение которого, в процессе которого корову оживляют, то все остальное, оно считается грехом. Угу. То есть и обычно люди за это очень жестоко расплачиваются. Но есть, опять же, определенные методы, которые позволяют скрыть человека от ямадутов, от слуг Бога смерти. Говорится, что яма не может увидеть того, кто умер рядом с Тулоси. Вот. Поэтому обычно йоги и вайшнавы, ну вообще хинду, и в том числе на Руси, ставили рядом с умирающим деревце Тулоси.
А если нет возможности, допустим, в путешествии поехать с деревом Тулоси, можно ли взять сухую веточку с собой в платочке, завернуть и в кармашек? Будет ли это считаться, что мало ли что, в путешествии произойдет катастрофа, и человек оставит тело, но в кармашке у него была вот эта вот веточка Тулоси?
Да, я видела, многие индусы так и делали. Угу. У них всегда при себе были сухие веточки Тулоси, потому что предлагать веточки живой Тулоси категорически противопоказано. И просто срезать или просто носить с собой, если человек просто вот отрезал Тулоси еще жива, и отрезать у нее веточки, да, когда она жива, это тоже считается грехом. Даже если для поклонения Господу срываются веточки, листики с Тулоси, и то при этом читаются мантры. Да, читаются специальные мантры. И потом, когда уже эти листики сорваны, читаются мантры извинения, извинения перед Тулоси, для того, чтобы вот снять оскорбление, прикосновение к ней. Ну, что еще сказать по этому поводу? Ну, обычно близкие родственники, вот, ну, все обряды как бы по усопшему, в смысле по умершему телу, необходимо проводить самому близкому родственнику мужского пола. И в Индии можно часто увидеть, допустим, мужчину в таком солидном костюме и бритый. Ну, обычно он там шевелюрой, допустим, ходит, а тут он побрился. Почему? Это очень благоприятно для того, кто ушел, когда его близкий родственник по мужской линии сбривает волосы. Фактически вот это сбривание волос, оно устраняет очень многие грехи вот этого ушедшего родственника. В том числе, то есть родственник лучше всего сбрить волосы и подстричь ногти. И это будет считаться особым действием, которое может устранить вообще все грехи.
А как это можно связать? Я вот немножко не поняла. То есть нужно какие-то слова опять говорить или что?
Есть, конечно, специальные мантры, но я не буду их говорить. Я, в общем-то, не особо сильна вот именно в этих мантрах. Но просто предложить как бы свои волосы, тоже это как жертвоприношение.
Такое. То есть волосы, которые может обрести тонкое тело по дороге к Ямараджу. Правильно я поняла?
Можем так сказать. И вообще, как бы вот старший сын, вот 10 дней после ухода, допустим, отца, ему желательно предлагать рисовые шарики, вообще совершить какую-то аскезу.
Чтобы сын совершил.
Да, чтобы старший сын. То есть рисовые шарики предлагать спать на земле, не заниматься ни в коем случае сексом. То есть желательно, как бы, да, и есть один раз в день.
Ага. Вот. А если сыновей нет?
Если сыновей нет, то хотя бы кто-нибудь, сыновей нет, там, близкий племянник, вот кто-то по мужской линии, самый близкий родственник.
Дочери не котируются.
Женская. Просто женщины в этом случае, они оскверняются больше, чем мужчины, потому что это, в общем, все-таки такое осквернение. И обычно семья, в зависимости от сословия, она определенное время не может ходить в храм.
Не может.
Да.
После.
Да, не имеет права. Не имеет права, потому что они, в общем-то, как бы осквернены. Вот. Там же в зависимости от сословия, там 15 дней, месяц и так далее. А вообще, вы знаете, насколько я помню, может быть, если у человека нет сына, то все вот эти действия может провести жена. И если это проводит жена, то это считается очень сильным. Хотя, в общем-то, это тоже аскеза такая жены, хотя она может как бы и оскверниться, но вот это ее, опять же, жертвоприношение такое, оно может быть очень большим благом для того, кто ушел. Но здесь, опять же, можно проводить жертвоприношение постели супружеской. Там уже очень много всяких разных таких нюансов есть. В принципе, как бы вот я много чего рассказала за это время, и я хотела закончить вот этот небольшой семинар, который, в принципе, у нас получился из двух бесед, продолжением вот той ситуации, о которой я рассказывала, о которой я читала в прошлый раз. То есть я рассказывала о том, как уходил Аджамила, я рассказывала о том, каким он был грешником, и просто потому, что он автоматически позвал своего сына, у которого которого звали именем Бога Нараяна, он спасся. И я хотела бы вот продолжить эту историю, когда Вишнудуты, посланники Бога Вишна, унесли Аджамилу в духовный мир, Ямадуты, немножко ошарашенные тем, что им не дали забрать грешную душу, они пришли к Богу смерти и спросили у него, почему это произошло, почему им оказали сопротивление. И я продолжаю вот читать отрывки из шестой песни Шримад-Бхагавата. Царь Парикшит сказал: «Мой господин, все в этом мире подвластны Ямараджи. Он судит всех существ сообразно их грехам или праведности. Но на этот раз его приговор был оспорен. Что же сказал он своим слугам, когда узнал, что они потерпели поражение от вишнудутов и не смогли пленить Аджамилу? О великий мудрец, противиться воле Ямараджи – дело неслыханное. Мне кажется, что люди могут не поверить этому рассказу, и я убежден, что никто, кроме тебя, не способен рассеять их сомнения. Поэтому прошу тебя, объясни, как такое могло случиться. Шри Шукадева Госвами отвечал: «О царь! Получив отпор от посланцев Господа Вишну, слуги Ямараджи, карающего грешников, вернулись к своему господину Самьян Манипури, чтобы рассказать о том, что произошло. Ямадуты спросили: «О, владыка, сколько еще повелителей в этом мире? И сколько можно насчитать причин тому, что действия, совершенные в трех гунах природы, то есть в энергии благости, страсти и невежества, приносят разные плоды? Будь во вселенной много властителей и судей, каждый из которых решает по-своему, за что карать и за что вознаграждать. Их противоречивые решения лишали бы друг друга силы, и тогда не существовало бы наказания за грехи, ни вознаграждения за праведные поступки. А если бы их решения все же имели силу, тогда за один и тот же поступок человек получал бы и кару, и награду». Ямадуты продолжали: «На свете много людей, занимающихся разными видами деятельности, поэтому над ними стоят разные правители и судьи. Но как над многочисленными царями должен быть один император, так и над всеми правителями и судьями должен быть один верховный повелитель и судья. Верховный судья должен быть один. Мы думали, что это ты, и что тебе подвластны даже полубоги. Нам казалось, что именно ты господствуешь над всеми и решаешь, кто из людей поступает праведно, а кто грешит. Но теперь мы убедились, что ты не всевластен, иначе разве осмелились бы те четверо прекрасных, совершенных существ попрать твою волю? Исполняя твой приказ, мы уже тащили грешного Аджамилу на адские планеты, как вдруг эти прекрасные обитатели Сиддхалоки вмешались и рассекли путы, которыми он был связан. Эти четверо небожителей явились, как только грешный Аджамила произнес имя Нараяна. Они сказали Аджамиле, что теперь ему нечего бояться. О, владыка, мы желаем услышать о них из твоих уст. Если считаешь, что мы способны проникнуть в смысл твоих слов, будь милостив, объясни нам, кто они такие». Шри Шукадева Госвами сказал: «Господь Ямараджа, повелитель всех обитателей этого мира, возрадовался, когда услышал от своих слуг имя Нараяны. Он тотчас вспомнил о лотосных стопах Господа и дал слугам такой ответ. Бог смерти Ямараджа сказал: «О, мои верные слуги, вы думаете, что я Всевышний, но на самом деле это не так. Есть один верховный властелин, который превосходит и меня, и Индру, владыку райских планет, и Чандру, бога Луны, и всех прочих полубогов. Брахма – творец мироздания, Вишну – хранитель сотворенного мира, и Шива, разрушающий этот мир, все они лишь частичные воплощения Верховного Господа. Он – продольная и поперечная нить ткани мироздания. Весь мир послушен ему, так же, как бык послушен хозяину, который ведет его за продетую в нос веревку. Как погонщик продевает в ноздри быков веревки, так и Верховный Господь связывает людей веревками своих запечатленных в ведах слов, определяя имена и обязанности сословий общества. И все они в страхе почитают его, поднося ему плоды своих трудов. Я, царь Ямараджа, владыка рая Индра, Нирити, Варуна, бог Вод, бог Луны Чандра, бог огня Агни, Господь Шива, Павана, Господь Брахма, бог Солнца Сурья, Вишвасу, восемь Васу, полубоги, Садхи, Маруты, Рудры, Сидхи, это жители разных планет, мудрец Маричи и другие великие мудрецы, что хранят порядок во Вселенной, а также лучшие из полубогов во главе с Брихаспати и великие мудрецы во главе с Бригу, все мы, несомненно, свободны от влияния двух низших энергий природы – энергии страсти и невежества. Но даже мы, пребывающие в благости, не способны постичь деяния Всевышнего. Что же тогда говорить о других, о тех, кто околдован иллюзией и только строит догадки о Боге? Как другие части тела не видят глаз, так и живые существа не видят Верховного Господа, который в облике сверхдуши пребывает в их сердцах. Ни чувства, ни ум, ни жизненный воздух, ни разум, скрытый в сердце, ни речь не помогут им узнать истину о Всевышнем. Верховный Господь самодостаточен и полностью независим. Ему подвластно все и вся, даже иллюзорная энергия. Он обладает неповторимым обликом, качествами и нравом. И его возвышенные слуги, вайшнавы, почти столь же прекрасны, добродетельны и благонравны, как сам Господь. Они наделены теми же божественными качествами, что и Он, и полностью независимые путешествуют во всей Вселенной. Посланников Господа Вишну почитают даже полубоги. Вишнудуты, как и Господь, удивительно прекрасны, и редко кто может их увидеть. Они оберегают преданных Господа от врагов и завистников, от стихийных бедствий и даже от меня. Истинные законы религии устанавливает сам Верховный Господь. Этого не могут сделать ни великие мудрецы с высших планет, ни полубоги, ни правители ситхалоки, хотя все они пребывают в гуне благости. Что уж говорить о демонах, обычных людях, видьядхарах и чаранах. Видьядхары и чараны – это жители соответствующих планет. Продолжает дальше. Истинный закон религии знают Господь Брахма, мудрец Нарада, Господь Шива, четверо кумаров – это великие святые, Господь Капила – воплощение Бога, Свайамбхуван Ману – это первый правитель человечества нашей Вселенной. Махараджа Прохлада, Махараджа Джанака – это великие цари и преданные Бога. Патриарх Бхишма, Махараджа Бали, Шукадева Госвами и я. Здесь перечислены великие преданные, которых называют махаджанами, и которые играют, я бы сказала, значительную роль в истории Вселенной. И Махараджа продолжал: «О слуги мои! Этот священный закон Бхагавата-дхарму побуждает предаться Всевышнему и любить его. Этот закон не подвластен скверне гун природы. Он сокровен, и его нелегко понять обычным людям. Но тот, кому посчастливится проникнуть в его смысл, тотчас обретает освобождение, а затем возвращается домой к Богу». Высший закон религии обязывает человека к преданному служению, которое начинается с повторения святого имени Господа. «О слуги мои, вы для меня как сыновья. Только посмотрите, как возвышено имя Господа». Отъявленный грешник Аджамила произнес его, взывая к сыну и не подозревая о том, что произносит святое имя. Но святое имя напомнило ему о Господе Нараяне, и он был освобожден из пут смерти. Знайте же, что тот, кто повторяет имя Господа и воспевает его добродетели и деяния, без труда избавляется от последствий всех своих грехов. Это единственно верный путь искупления грехов. Имя Господа, произнесенное без оскорблений, дарует освобождение даже тому, кто произносит его невнятно. Аджамила был законченным грешником, но когда, лежа на смертном одре, он произнес святое имя, это освободило его от материального рабства, ибо он вспомнил имя Нараяны, хотя и звал сына. Ядьявалка, Джаймини, это великие мудрецы, и другие авторы религиозных трактатов не ведают о сокровенной религии 12 махаджан, То есть вот есть 12 во Вселенной, есть 12 великих личностей Махаджан. И фактически они определяют ход развития Вселенной. Ибо введены в заблуждение иллюзорной энергией Всевышнего. Они не понимают, какое великое духовное благо несет преданное служение и повторение мантр, состоящих из имен Бога. Их больше привлекают обряды из Яджурведы, Самаведы и Ригведы, и потому их разум притуплен. Они все время заняты подготовкой к жертвенным обрядам, которые помогут им вознестись на Сваргалоку. Сваргалока – это высшая планета нашей Вселенной. Или обрести другие бренные блага. Их не привлекает движение воспевания имен Бога. Их влечет к себе дхарма, артха, кама и мокша. Зная обо всем этом, разумные люди приходят к выводу, что избавиться от всех бед можно, обратившись к преданному служению Верховной Личности Бога. Они начинают неустанно повторять святое имя Господа, который пребывает в сердце каждого и является собой кладезь всех добродетелей. Я не вправе наказывать таких людей. Они безгрешны. Даже если им и случится согрешить по ошибке или по недоразумению, они не понесут наказания, ибо с их уст не сходит повторение святых имен Бога. О, слуги мои, не смейте трогать таких преданных, ибо они нашли прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога. Они одинаково относятся ко всем живым существам, и их славят полубоги и жители Сиддхалоки. Даже не приближайтесь к ним, ибо их неизменно защищает палец Всевышнего, так что ни Господь Брахма, ни я, ни даже само время не властны их наказывать. Парамахамсы, возвышенные души, утратившие всякий интерес к материальным наслаждениям, пьют мед лотосных стоп Всевышнего. Слуги мои, ведите ко мне на суд только тех, кому претит вкус этого меда, кто сторонится парамахамс и кто привязан к семейной жизни и к мирским наслаждениям, толкающим в ад. О, мои верные слуги, приводите ко мне тех грешников, чьи уста ни разу не произнесли имени Бога и не воспели его качеств, кто хотя бы однажды не вспомнил о его лотосных стопах и чьи головы никогда не склонялись перед ним. Ведите ко мне всех невежд и злодеев, презревших свой долг перед Господом, единственный долг человека. Посчитав свое поведение и поведение своих слуг оскорбительным, Ямараджа обратился к Господу с мольбой о прощении. «О Господь! Мои слуги допустили неслыханную дерзость, пытаясь пленить вайшнава Аджамилу. О Нараяна, о величайший и старейший, смилуйся над нами. Мы не узнали в Аджамиле твоего слугу, и виной тому наше невежество. Несомненно, этим мы оскорбили тебя. Теперь, смиренно сложив ладони, мы молим о прощении, памятуя о твоем несравнимом милосердии, о твоих бесчисленных добродетелях. Исполненные благоговения, мы простираемся перед тобою ниц». Шукадева Госвами продолжал: «О царь, святое имя Господа способно уничтожить последствия даже тягчайших грехов, поэтому во всей Вселенной нет ничего благотворнее воспевания святых имен Бога. Постарайся понять это, и вслед за тобой это признают другие. Кто непрестанно слушает и произносит святое имя Господа, кто слушает и рассказывает о его деяниях, тот без труда возвысится до чистого преданного служения и так очистит свое сердце от скверны греха. Этого никогда не достичь тем, кто лишь исполняет религиозные обеты или совершает предписанные писаниями обряды. Преданные, которые беспрестанно пьют мед с лотосных стоп Господа, равнодушны к мирским занятиям, рожденным из трех гун и приносящим одни только беды. Преданные никогда и ни за что не покинут лотосные стопы Господа и не вернутся к мирским делам. Но есть и другие люди. Не желая служить Господу, они стали рабами вожделения и пристрастились к ведическим ритуалам. Порой они совершают обряды искупления грехов, но так до конца и не очистившись, снова начинают грешить. Устав от своего господина, услышав от своего господина рассказ о непревзойденном величии Господа, о его имени, славе и окружении, ямадуты были поражены. С тех пор они не смеют даже взглянуть на преданных. Это сокровенное предание поведал мне великий мудрец Агасти, сын Кобхи, когда я был в его обители в горах Малая, где он поклонялся верховной личности Бога. Ну, на этом я хочу закончить вот эти беседы о страхе смерти. И вот сейчас в конце я прочитала этот отрывок из Шримад-Бхагавата. О чем он говорит? Он говорит о том, что, в принципе, смерти могут бояться только грешники. Люди, которые так или иначе понимают, что есть личность, которая сотворила все наши планеты, которые пытаются служить ему. И вот они свободны, они могут быть свободны от этого страха, потому что ну, нечего бояться человеку, который постоянно совершает что-нибудь плохое, понимает, что есть Господь. И не обязательно отрекаться. То есть можно жить просто в миру, понимать, что есть Господь, посвящать всю свою деятельность Ему. И в это же время быть хорошим менеджером, быть хорошим, допустим, торговцем, быть хорошим преподавателем где-нибудь, быть хорошим родителем. Просто нужно понимать, что служение Богу спасает ото всего. Какой бы религии вы ни принадлежали, следуйте своему пути искренне, ответственно. Делайте благие дела, совершенствуйтесь в своей деятельности, то есть в той работе, которую, благодаря которой вы имеете содержание для своей семьи, то есть которая вам дает средства к существованию. Превратите в служение Господу все, начиная от своего дыхания и заканчивая, ну, и заканчивая там, какими-то обрядами. Просто обряды, если вы их проводите вот в рамках какой-то религии, относитесь к ним соответственно, не просто как к каким-то формальностям. Вот, ведь если вы приходите в храм, вы так или иначе приходите к Богу. Но вот понимание Бога в храме, оно тоже имеет разные уровни осознания. И человек, допустим, который приходит в индуистский храм первый раз, или, допустим, вообще в ведический храм, и он видит, допустим, перед собой или кумира, вот как у нас в Древней Руси, да, или вот сейчас в индуистских храмах Мурти. Если человек пришел просто вот первый раз, он видит, ну, какие-то статуи непонятные, да, которым служат, которым что-то предлагают. Это начальный этап духовного самоосознания. Но человек, который достиг совершенства вот, в духовной жизни, он вместо этих мурти, вместо этих кумиров, он видит настоящего Бога. То есть он видит, что это не просто какой-то металл, допустим, или дерево, или камень.
Наряженный.
Да, наряженный. Это, ну, это форма, в которую вошел Господь, и она одухотворена. Более того, он в этой форме видит самого Господа. И он видит, как тот принимает подношение, как тот принимает огонь, запах от благовоний, принимает воду. Поэтому просто совершенствуйтесь вот в рамках своей религии и не бойтесь смерти, потому что это вы никуда не денетесь. Как вы жили в этом теле, так вы можете жить без него. Просто вот ваша деятельность уже без этого тела, она зависит от качеств вашей деятельности вот в этом теле. Не бойтесь ничего, служите Господу, воспевайте имена Господа, которые даны вот в рамках вашей религии, и вы будете счастливы.
Спасибо большое, Лолана. Я понимаю, что на этом семинар «Страх смерти, глупость»
да,
завершен.
Да, да. У нас нет вопросов?
Вопросов нет, но тем не менее я хочу поблагодарить вас за очень интересное изложение материала, так как это было действительно очень необычно. Я думаю, что многим это очень понравилось, и они извлекли из этого интересные моменты для практики.
Спасибо, Наташа. На этом я заканчиваю. До свидания. До новых встреч.
До свидания. Всего доброго. Уважаемые радиослушатели, в гостях у нас была Лолана. Страх смерти – глупость.
Совершенство музыки. На волнах Аюрведа радио.